говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Жить медленно и неправильно». Венедикт Ерофеев как писатель и персонаж. К 60-летию со дня рождения. Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 24 октября 1998 года.
В эфире программа московской редакции «Жить медленно и неправильно». Венедикт Ерофеев, писатель и персонаж. К 60-летию со дня рождения. В программе принимают участие художник Борис Мессерер и писатель Андрей Битов, Ольга Седокова, она же полоумная поэтесса в поэме «Москва. Петушки», Наталья Шмелькова, славная девка по оценке Венечки, Владимир Муравьев, переводчик, а в Венечкином глазами эксцентрика «Пучеглазый Павлик». Игорь Авдев, персонаж Петушков Черноусый и друг автора. Георгий Владимов, писатель. Петр Вайль, литератор и обозреватель «Радио Свобода». И еще голоса ангелов, сопровождавших героя поэмы «Из Москвы в Петушки».
Скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?
О, нет. До самых Петушков мы не можем. Мы отлетим, как только ты улыбнешься. Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся. Как только улыбнешься в первый раз, мы отлетим и уж будем покойны за тебя.
Мы продолжим нашу программу после двух коротких объявлений.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу московской редакции «Жить медленно и неправильно». Она посвящена 60-летию со дня рождения Венедикта Ерофеева. Программу ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе, а первое слово в ней Игорю Авдееву.
Могила писателя в разорении находится. Могильная плита настолько уже стара, что фамилия писателя стерлась. И память сохраняется очень небрежно, и вина на нас, на нашем поколении, потому что мы, может быть, плохо рассказываем подрастающим людям новым, о тех ценностях, которые мы намывали как золото.
А почему Венечке вообще нужна благодарная память потомков и ухоженная могила? Вся эта его жизнь была основательно неухоженной. Родился на Колыме, остался фактически сиротой, отец репрессирован, мать, чтобы не навлечь неприятности на детей, уехала. Целый год Венечкиной жизни вообще не поддается восстановлению. Паспорт утерян, из институтов периодически изгоняем. Произведения в значительной степени утеряны. Остались «Москва. Петушки», пьеса «Вальпургиева. Ночь», «Моя маленькая лениниана», эссе «Глазами эксцентрика», «Саша Черный» и пьеса «Диссидента» или «Фанни Каплан», а также «Дневники». В народной памяти, по сути, только «Москва. Петушки». И образ Венечки. Если судить по поэме и пьесе, был он мал, грязен, безумен, пьян и с авоськой, что называется в просторечии «синяк». Правда, увиден глазами художника Бориса Мессерера иначе.
Вообще был очень красивый человек, с замечательными прямыми белыми волосами, выцветший такой блондин, удивительного цвета, соломенного такого цвета, волосы прямые, большим таким косым углом, спадающие на глаза, и изумительные голубые глаза Венедикта, мягкие, добрые, излучающие какой-то особый свет. Его образ был вообще неповторим, изумительный. Он был очень высокого роста, и мне было трудно с ним помогать ему спуститься, скажем, с лестницы. И вот он перевернул здесь несколько предметов, в том числе аптечку, которая вся потом оказалась залита, это целый шкафчик такой, была залита зеленкой. И эта зеленка очень много лет не выцветала, потому что она была внутри шкафчика. Это был тоже своего рода такой памятник Венедикту.
Женщины в описании Венечкиной внешности с мужчинами солидарны. Они его любили, как Наталья Шмелькова, которая дружила с ним в последние годы его жизни.
Если бы я бы его увидела на улице, не знаю, что это Ерофеев, вот просто идет человек, я бы на него сразу обратил бы внимание. Дело в том, что он необыкновенно был значительный. Эта значительность проявлялась абсолютно во всем. И в его выражении лица, в его жестикуляции, лаконичных жестах, повороте головы, в манере говорить, в интонации, даже в походке. У него была необыкновенная походка. Он ходил, как бы не касаясь земли, вот как будто он шел по облаку. Вот когда он шел по улице, он вообще просто плыл, и не обратить внимания на него было невозможно. С ним было очень интересно, даже когда он сидел и читал, и просто молчал. Просто интересно было на него смотреть. Он заполнял собой пространство. И вот даже если даже я находилась в другой комнате его квартиры, вот там с Галей сидела, я все время чувствовала его присутствие.
Добро бы только представления о внешности писателя и персонажа столь разнились друг с другом. Но ведь и восприятие самой поэмы у всех разное. Что видит в этой прозе обыкновенный читатель? Исповедь пьющего человека. А вот читатель искушенный воспринимает ее совсем по-иному, особенно если знал Венечку так близко и долго, как Игорь Авдеев.
Ведь Венедикт в это время, когда писал «Москва и петушки», одновременно составлял антологию поэтов Серебряного века. Поэтому он, конечно, прекрасно знал всю поэзию того времени. И какие-то аллюзии, и цитаты, так сказать, цитаты топоса и цитаты, какие-то такие аллюзии из поэтов Серебряного века, они все в «Москве и петушках», конечно, зашифрованы, спрятаны между строчками в самом духе «Москвы и петушков».
И Наталья Шмелькова о том же.
Вот я его начала навещать, и каждый раз я его, в общем-то, заставала в одном состоянии. Он обычно так лежал, выпивал что-то, и в таких состояниях он особенно любил слушать своего одного из любимых композиторов Сибелиуса. И как-то он мне очень мрачно сказал: «Послушай мою родину». Он, например, сам был человеком очень образованным, его можно было ему задать любой вопрос, он на любой вопрос мог ответить. Будь то поэзия, литература, философия, история. Он очень не любил невежество в людях, особенно если кто-то на что-то претендовал, какие-то знания. И я помню такой эпизод, как мы вместе слушали по телевизору симфоническую музыку, и я, находясь в кухне, еще не вошла в комнату, не слышала, кого объявили. Я вошла в комнату, и Венчик спросил: «Это что за... кого исполняет?» И я не сразу распознала Шнитке. Я никогда не забуду, когда Венчик, с которым мы так привыкли смеяться, и валет дурака, вдруг я никогда не забуду, как его глаза буквально из синих превратились в белые. От негодования. И он мне сказал ледяным голосом, сказал: «Если еще подобное повторится, то откажу от дома». Вот это было, хотя все это было очень суровно, мне было это очень как-то весело от этого, смешно. Вот эта фраза «откажу от дома», такая старомодная несколько, из-за того, что я не отгадал Шнитке.
Человек с его антологией поэзии и любовью к Сибелиусу и Брукнеру создает тексты, воспевающие субкультуру в ее собственных формах. В описании ее он скрупулезно точен. Венечка вообще все старался упорядочить, даже заносил в записную книжку сведения о собранных грибах. Иностранцам, наверное, казалось, что коктейль «Слеза комсомолки» – кавкианский абсурд, а он просто упорядочил ту жизнь, которую до тонкости знал. и в этом смысле создал реалистическое произведение. Во всяком случае, так думает Георгий Владимов, повстречавший в свое время Ерофеева на проводах Александра Зиновьева.
Было много гостей, и среди них был Бенедикт Ерофеев, который за весь вечер не проронил ни слова. А когда мы разъезжались, я увидел, что нет Ерофеева нигде. А между тем, место у меня в машине было, и я мог его взять к себе. Я поднялся наверх. Веня Ерофеев сидел за большим столом, уставленным недопитыми бутылками. Я сказал ему: «Бенедикт Васильевич, у меня машина, и есть место, я вас довезу до аэропорта Шереметьево». Он широким жестом показал мне на стол и сказал: «Куда же от этого уйдешь? Ну, так там тоже есть и шампанское будет, и водку можно заказать». Он мне ответил: «Нет, опыт говорит, что в тонаре всегда получишь больше, чем в стоячке». Ну, не захотел ехать, я его так и оставил. Таким он и остался в моей памяти. Вот сидящий, грустный, курящий сигарету, молчаливый человек с исхудалым лицом.
А вот последнее воспоминание Андрея Битова.
И последняя встреча с Ерофеевым выглядела так. Уже я развелся со своей второй женой, и она открывает дверь на чужой звонок. Стоит в дверях Бенедикт Ерофеев. Она великая читательница, и он ее кумир. Значит, у нее все, значит, балдеет. Он говорит: «Битов здесь живет?» Она говорит: «Нет, уже не здесь». Говорит: «Зря. Лучше бы он не уезжал из Ленинграда и спился там». И уходит. Вот даже последняя встреча с Бенедиктом. Я до сих пор не знаю, неправильно ли он сказал.
Кому, как не Венечке, было знать, где человеку лучше спиться? Он вообще про жизнь многое был вынужден знать. Вот как говорит Борис Мессерер.
Когда я пришел в один из вечеров, я пришел уже, когда тоже нужно было что-то принести, еще добавить. И я его не нашел здесь. И отправился, лег спать. И когда я уже спал в другой комнате, я услышал страшный грохот. Оказывается, он находился на антресоле, где упал с кресла на пол. Антресоль очень срезонировала, и грохот был невероятный. Но, тем не менее, мы, как бойцы, снова подошли к столу и продолжили этот замечательно начавшийся вечер уже в более позднее время, после короткого отдыха. Мы снова сидели за столом и обсуждали жизнь. Когда мы говорим только в таких иронических тонах, конечно, это не полностью исчерпывает образ Бенедикта, потому что образ был трагический его. Он был очень беден, он был совершенно нищий. Это был период, когда боролись в России с водкой. Это был Горбачевско-Лигачевский период времени, когда были запрещены спиртные напитки, их продавали в очень ограниченном количестве, выбрасывали какими-то партиями, стояли огромные очереди в маленькие магазины. Люди отстаивали эти очереди, и когда они попадали внутрь магазина, они брали очень много напитков, много бутылок с собой. А Бенедикт, отстояв огромную очередь, мог брать только одну-две маленьких бутылочки коньяка, потому что у него не было денег. И это тоже больно было видеть, когда он, расставив такую огромную очередь, это и по его рассказам, он мог купить одну или две бутылочки. Чудовищная бедность, в которой он жил, тем не менее, только еще больше украшала его образ. Мы все понимали, насколько он бескорыстен и изумителен. И в силу каких-то возможностей старались ему помогать.
Бедность в быту, по мнению Ольги Седоковой, оборачивается христианским отношением к материальным благам.
Вы певали в православном храме. И сама эта мысль мне показалась странной, потому что он к этому как-то не имел отношения и не любил, в общем-то, совсем не любил православную традицию. Мне казалось, что все это странно и сделано, знаете, как, что раз сейчас все они, это было время, когда с церковью связывалось в каком-то смысле освобождение. Вот, что, в общем, заодно, раз он великий писатель, русский писатель, значит, пускай будет и православным, и отпевает его по-православному. И, в общем, все это мне для начала не понравилось, но когда стали читать Евангелие, которое читается на отпевание, а именно заповеди блаженства, то я вдруг подумала, что если кто из людей принимал это всерьез, то, наверное, это и был и блаженный, плачущий и так далее. дело не только в том, какие иметь позитивные взгляды, во что верить вот так позитивно. Для меня и в этом, я думаю, ученица венчики в каком-то смысле, это скорее отрицательный знак, религиозность. То есть это то, во что человек уже не верит. Он не может верить в две вещи сразу. Допустим, в то, что важны деньги и карьера, и в то, что важно служить каким-то высшим силам. Вот в этом смысле венчик был крайне последовательным. Ему ничего такого не было нужно. Все это как бы для него умерло. То, чего добивается вот этот самый пошляк, по его мнению, деньги, слава, известность, знакомство с какими-то людьми, занимать какое-то место в обществе, вот это все ему было просто неинтересно.
Парадокс венечки. Его принявшего католичество отпевают в православной церкви, которую он не слишком жаловал. Все приметы быта из средневекового представления о юродстве. А вот Наталья Шмелькова говорит, что блаженненьким он никогда не был.
Но я его ни в коем случае юродивым не воспринимаю, хотя, может быть, там он любил и эпатировать, и, может быть, для кого-то он таким казался, поскольку он вел необычный образ жизни, и вот это опять его любовь к бездомности, к свободе, там тоже пьянство. Он не любил душевного комфорта, покоя. Если это называется юродством, то он таким был.
Венечка мешает не только зубровку с кориандровкой, охотничьей и альп-де-десертом, но и жизни литературу в одном стакане.
Центром притяжения этого вечера был, конечно, несомненно, Венедикт, которого мы все спрашивали наперебой во всяких вещах, в том числе и о писателях, кто, по его мнению, писатель хороший, а кто. Венедикт выражался очень четко и точно. Он говорил о том, сколько он нальет в стакан такому писателю. И мы спрашивали, ты как относишься к Васе Аксену? Он говорил, ну, полстакана я ему налью. Кому-то он не давал ни грамма. Когда зашла речь о Беле Ахмадулине, которую мы тоже сделали своего рода тест и спросили его, как он относится к Беле. Он сказал, что Беле он не пожалеет полного стакана. Потом помолчал и добавил, Ахатовну я бы посмотрел. Он говорил обо всех резко, и о присутствующих тоже. Все те, кого он задевал, все говорили, что Венедикт, на тебя мы никогда не обидимся, потому что Венечка говорил это всегда добродушно, улыбаясь, и все понимали, что это не отрицательное отношение, а выявление его внутренней позиции по отношению к писателям, его окружавшим, и отстаивание собственного «я».
Борис Мессерер говорит, что на Венечку не обижались. Даже КГБ не обижалось. Во всяком случае, изъятые при обыске его сочинения вернули за ненадобностью. Хотя отношения у Венечки с советской властью были дрянь. Об этом Ольга Седокова.
Я, пожалуй, не видела людей тогда с таким радикальным требованием честности, которое он понимал как бескомпромиссность, не только относительно советской власти, с которой у него было все выяснено, и, видимо, очень рано. Никаких двойных стандартов он не мог применять ни сознательно, ни бессознательно. Это для него была совершенно отсеченная, отвратительная, адская область, с которой никаких компромиссов быть не могло. Таким уже я его застала. А сложилась его эта позиция значительно раньше, наверное, с самого детства. Это было странно, потому что вот такого тоже встретить было почти невозможно. Это была не диссидентская антисоветскость. Его отвращение к режиму было бы гораздо более глубоким, не политическим. Наверное, по-своему религиозным. Потому что в этом всем он видел какое-то глубинное надругательство над человеком, над культурой, а не просто глупую идеологию, над которой можно посмеяться, и все потом смеялись. Он сознавал действительно то в этом режиме, что роднит его с фашизмом, к чему очень неохотно и долго шли многие люди, не любившие, допустим, сталинизм, но не позволявшие себе сопоставить это с гитлеризмом. Для Вени это было совершенно ясно одно и то же.
А вот многолетний друг Венедикта Ерофеева Владимир Муравьев думает чуть иначе.
Ерофеев – это, если угодно, вот такой возрожденный тип русского интеллигента, совершенно независимый от советской действительности, от выломавшейся из советской ментальности, прошедшей школу, я бы сказал, советской действительности, но отнюдь не заразившийся ее миазмами, вышедший именно к тому, что он начал действительно жить литературой и религией, не развлекаться и тем, и другим, литературой и религией. Кстати, не надо, ради бога, называть «Москву петушки» ни романом, ни повестью. Это совершенно типичный жанр поэмы путешествия. Честно говоря, многие российские сочинения, даже не начиная с «Мертвых душ», а начиная, может быть, даже, кстати, с путешествия из Петербурга в Москву, можно назвать действительно поэмами. Письма русского путешественника тоже поэтические впечатления. Вообще, между прочим, гейневские картины путешествия тоже поэмы, проза поэта. Это, между прочим, тоже, в общем, проза поэта. Я бы сказал, что в данном случае он достиг того, что проза не имеет такого структурного отличия от стихов в «Москве петушках». Кроме того, нужно учитывать, что здесь никакого изображения, никакого пьянства, да и никакого героя нет. Она очень автобиографична. Можно говорить, что это портрет души, пожалуйста, хотя это, по-моему, значит ничего особенного не сказать. Правильнее будет говорить, что это лирическая исповедь с моментами игры в эту самую исповедь. Он все время играет и в исповедь, играет в диалог, играет в исповедь, играет в... Даже в путешествие, кстати, играет. Путешествие игровое, путешествие свернуто, как лента Мёбиуса. Он же приезжает обратно. Конечно, можно это расшифровывать как то, что он заснул и его обратно везут в Москву. Это, в общем, нескончаемое путешествие из Москвы в петушки и обратно. А что такое петушки, в которых, как известно, не молкнут птицы, не отцветает жасмин? Этого мы, так сказать, не знаем и никогда не узнаем. Игровое противостояние смерти, уже впрямую. Противостояние смерти как гибель, пляска смерти. Человек уходит вот как в конце седьмой печати, и вот там конец совершенно замечательный, где все уходят, приплясывая, держась за руки.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Жить медленно и неправильно». Венедикт Ерофеев как писатель и персонаж. К 60-летию со дня рождения. Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 24 октября 1998 года.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу московской редакции «Жить медленно и неправильно». Она посвящена 60-летию со дня рождения Венедикта Ерофеева. Программу ведут Илья Дадашидзе и Марина Тимашева. Так вот, развлекался Венечка на славу. Поиграть он умудрился даже в предисловие к предполагаемому немецкому изданию.
На пути к Курскому вокзалу начинается этот монолог пьяницы Венедикта Ерофеева, который переходит в крайне необычное описание путешествия, которое в своем едком остроумии, в своем двойном дне является для современной советской литературы исключительным, единственным в своем роде. С маленьким чемоданом, полным шнапса, Венедикт садится в пригородный поезд на Петушки, который, как и в конце каждой недели, должен доставить его к тем, кого он любит, к его белокурой королеве и маленькому сыну, то есть он едет все-таки к жене. Что он теперь докладывает от станции к станции, от бутылки к бутылке, с кажущимся простодушием, оказывается непочтительнейшим глумлением над всеми духовными и моральными ценностями России. Тут под взглядами тупых глаз сопассажиров восхваляется душа русского народа. Производственные процессы объявляются путем нереальных диаграмм ежедневно выпитого. Женщины осуждаются в связи с убийством Марата и покушением на Ленина. Коктейли во имя в честь Бога именуются «Иорданские струи» и «Звезда Вифлеема». Ибо все ценные люди России пили как свиньи и рядом вместе с тем создавали науку мятежа и декабристское движение. Когда оргии, алкоголь и фантазии заканчиваются, смех оказывается выражением отчаяния от того, что проклят каждый, кто пытается ускользнуть из замкнутого мира, быть в узких границах индивидуума.
По мнению самого Венечки и Игоря Авдеева, смех – не что иное, как форма отчаяния. А что же такое путешествие из Москвы в Петушки? Карнавал со смертельным исходом? Кто только не уподоблял поездку на транспортном средстве жизни с конечной остановкой в смерти, вплоть до «Желтой стрелы» Виктора Пелевина и Великой железнодорожной симфонии Бориса Гребенщикова. Но так и у Венечки. То же самое – путешествие души из ада в рай. Многие называют поэму чуть ли не Евангелием. Хотя, в соответствии с воспоминаниями Игоря Авдеева, сам Венечка придерживался иного мнения.
Пол Павликовский, который сделал фильм на BBC о Москве-петушках и о последних днях Венедикта Ерофеева, и о его творческой судьбе и его личной судьбе, там задает вопрос автору. «Скажите, вы написали это произведение как Евангелие?» И Венечка отвечает мне: «Нет. Я не имел никаких высоких каких-то замахов. Нет, я не был настолько амбициозен. Нет, я хотел написать просто для 2, 4, 5 своих друзей, чтобы они 10 минут опечалились, а потом из страниц 8 задумались».
Пути героя преследуют ангелы. И тот же Игорь Авдеев пересказывает любопытный с Венечкой разговор. «Веня, вот ты писал поэму, и что, в ней ничего не выдумано?» «Ничего. А вот ангелы тоже были?» Веня рассердился. «И ангелы были. Были ангелы. Я ничего не выдумывал». Георгий Владимиров тоже полагает, что ангелы были.
Эту поэму не все правильно понимают. Ее принимают за какую-то вещь фантастическую, постмодернистскую. И наши авангардисты пристегивают Венедикта Ерофеева к себе. На самом деле он чистейшей воды реалист. Он сугубый реалист. Он просто создатель нового жанра в литературе, реалистического абсурда. На самом деле у него не так много, собственно говоря, фантастических каких-то элементов в поэме, но каждый раз их можно расшифровать вполне реалистично. Ну, например, там ангелы, которые шепчут Венечке, что за углом есть херес, которым можно опохмелиться. Можно понять этих ангелов как элемент, так сказать, авангарда, как вещь, как, ну, какую-то фантастическую. Но на самом деле можно и объяснить вполне реально, ну, как явление, в общем, такой пьяной, что ли, галлюцинации, похмельной галлюцинации. Все здесь подлежит вполне реалистическому объяснению.
Кроме ангелов, у Венечки были еще четверо встречающих. В финале у стен долгожданного Кремля. Владимир Муравьев думает про них вот что.
Этого немного ума требуется, чтобы понять, кто эти четверо, которые там его встречают. Он, кстати, сам мне это говорил. Это классики марксизм-ленинизм. Сталин, разумеется, включает.
Так, из ада в рай перелетая, Венечка пишет. Произведения его в конце 70-х читаются из-под полы как явная антисоветчина. У героя нет ничего общего с принято положительным, а описание святого места Красной площади вовсе не напоминает про утро красят нежным светом стены древнего Кремля. Об образе жизни и говорить не приходится. Когда через несколько лет Майк Науменко запоет «Венечка на кухне разливает самогон, я боюсь жить, наверное, я трус, денег нет, зато есть пригородный блюз», его песенки быстро будут запрещены, как и блюз пригородной электрички, исполненный Венечкой, не признававшим рок-музыки и очень много для нее сделавшим. До сих пор иным людям кажется, что произведения Венечки вне советски-антисоветского контекста жить не могут. Но на недавно закончившейся конференции памяти Венедикта Ерофеева во Владимире говорили иначе, рассказывает Игорь Авдеев.
Для многих людей это было действительно произведение, которое, ну, как-то помогало преодолеть страх. даже страх, может быть, этого 20-го столетия. Но не только 20-е столетие преломилось в Москве петушках. Оно явилось как бы даже результатом всего-то нашего второго тысячелетия. Такой великий замах. Второе тысячелетие Москва петушки. Но, тем не менее, какие-то жанровые поиски, все формы остроумия, какие только возможны были в этом тысячелетии, и все конфессиональные распри, и все литературные процессы даже вот в этом произведении действительно как каким-то игривым, каким-то остроумным образом преломились, заиграли какими-то новыми красками. Тут и, конечно, и Рабле, и Монтень, и Джойс, все филологические вершины романа мирового, конечно, из Библии, прежде всего даже с Библии. Я бы сказал, именно с «Песней песник» и именно с «Псалтирью Давида», но и с сагами из немецкой мифологии, и с античной литературой, и с историей всех Цезарей, и с средневековой поэзией, и со всей средневековой литературой, и с томизмом, и с теориями Франциска Азийского и прочим, понимаете, вот. И с эпохой Просвещения, и с 19-м нашим столетием, и с Серебряным веком нашей поэзии, понимаете, и с Сартром, и с современными нашими исканиями, и с Достоевским, понимаете, и с Киркегором, и с кем угодно, понимаете, и со скандинавами любимыми, как писал Венечко.
Игорь Авдеев предлагает даже учредить филологическую премию имени Ерофеева, и Владимир Муравьев вторит ему.
Он интересовался литературой и философией жизни, что ли. Философией жизни, поскольку она может быть трактована религиозно. Вот примерно так. И «Москва петушки», и Розанов – это опыты философии жизни. Когда он пишет, это некоторый опыт приобщения и опыт преображения, который может и должно происходить здесь, на Земле. Опыт преображения человека под знаком действительно того, что нам предлагает, обещает христианская религия. Преображение, идеалом которого был, есть и будет, то есть Христос, вот у него все обретает значение. И это вот сияние значения, которое, значительности, которое распространяется вокруг человека, который воспринимает свет и увидит высшие сферы, отнюдь не пытаясь при этом сам выйти из той сферы бытия, в которой он находится, а именно в ней, я бы сказал, освоится как религиозный человек. И это, по-моему, и есть его произведение. Они в высшей степени очень религиозны. А вот ему была дана способность поэтического языка, способность просветлению языка. Венечко совершенно не собирался становиться писателем в некотором таком смысле слова. В том смысле, в каком он даже там говорил, что писательство – это раса с дурным запахом. И если в России только последние отребья могут быть писателями. Но к нему очень подходит то, что он даже там говорил, всю литературу, он даже там сказано, я делю на две части, разрешенную и написанную без разрешения. Первая – это мразь, а вторая – ворованный воздух. Так вот, это типичный ворованный воздух был. И в этом смысле он был писателем. И он был типичный словесник. Он, кстати говоря, был бы прекрасным филологом. Интерес у него вызывало именно слово. Он был писателем в смысле словесником. Вот так, если хотите. И, значит, писателем в смысле человеком. В смысле вот таким человеком, каким он был. Улица, понимаете, корчится без языка и нечем начать разговаривать. Так улица, может, и не нужно разговаривать, но человек, который попадает на эту улицу, будь то Маяковский или будь то Ерофеев, ему разговаривать нужно. И, кстати говоря, под его воздействием он был очень заразительным в этом смысле. Начинали разговаривать и писать стихи, эссе, там, прозу и все прочее, буквально целое рабочее общежитие. И это было то же самое. Он заражал людей именно отношением к слову.
Венечко превратил в довольно страшную на посторонний взгляд игру свою жизнь, а ее саму сделал предметом искусства. Ольга Седокова уверена, что писателем он не был.
Веня не был литератором никогда. Он не был профессионалом и, как мне кажется, не уважал этого занятия. В этом была его правота, потому что тогда чуткий человек должен был это осознавать, что в такой ситуации писать традиционный роман или традиционный рассказ с героями и сюжетом было довольно странноватым занятием, может быть, даже не совсем честным. У Венечки было необыкновенное требование к честности. Его, то, что он написал, это как бы по отношению к образу жизни, который он вел, это вторично. «Петушки» настолько близко написаны не просто к биографической реальности, интимнее, чем обычно пишется проза, я бы сказала. Это похоже на исповедь. Когда первый раз я читала ее в тетрадке, написанный от руки, то я приняла это за дневник. В общем-то, если верить Бахтину, литература, настоящее искусство всегда создается на границе. Там, где человек замыкается вовнутри литературной области, произведения первой величины обычно не возникают. Именно там, где область эстетического поставлена под вопрос, как в случае Вени. Что это такое? Это лирический монолог, это записки интересного человека. Ну, наподобие, допустим, записок Казановы или какого-то другого героя жизни. Его жизнь была не менее интересна, чем эти записки. И не менее последовательна, потому что это было своего рода жизнестроительство, то, что он делал, или жизнеразрушительство, но очень программное и сознательное.
Совершенно в унисон голос Натальи Шмельковой.
В нем было очень много всего намешанное, предсказуемого. Я думаю, что все-таки главное это была его любовь к свободе. Я думаю, что образ жизни, который он вел, это был его личным выбором. И я думаю, что если бы его судьба сложилась бы иначе, то, может быть, и писателем он был бы другим. Мне кажется, что его литературный почерк неразрывно связан вот именно с его образом жизни. И вот эта связь в первую очередь держится именно на свободе, хоть она и давалась ему нелегкой и дорогой ценой.
Свобода, 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 хором говорят все, кто хорошо знал Венечку.
Скорее всего, это книга о возможности свободы. Она написана в крайне несвободное время, несвободное не только в политическом смысле, а во всех, потому что когда отрезаны возможности, когда просто нет выбора у человека, например, он не знает, Веня не знал истории, не истории, он не знал церковной традиции. Историю он мог знать. И это была типичная судьба, что люди просто не знали их, допустим, атеизм, их отношение к тому другому, оно было несвободным, оно не было результатом какого-то выбора. А поскольку таких возможностей и художественных, и культурных, и духовных отнято было почти что все, то несвобода человека была крайней. И вот Веня, и вот этот вопрос о том, как освободиться в этом искалеченном положении. Поэтому я отношусь к этой книге все-таки как к своего рода оптимистической, потому что свобода там обретается, несмотря на все, личная свобода. Она обретается гибельной ценой. Мы будем гибнуть откровенно. Вот. Но тем не менее, это свобода.
Добавим к мнению Ольги Седоковой маленькое радио-эссе Петра Вайля.
Поразительный феномен Венедикта Ерофеева в том, что, будучи, наверное, самым русским из всех русских писателей после Василия Розанова, он осознает и воспринимает себя в мировом контексте. В самом деле, книга «Москва петушки» насквозь о русском пьянстве. Причем тут Бах, Сартр, Святая Тереза и Симон де Бувуар? Оказывается, при чем? Потому что «Москва петушки», конечно, не антиалкогольная или, наоборот, проалкогольная книга, а выдающееся сочинение о поиске абсолюта. Универсальная тема, всеобщая идея, всемирный сюжет. Не выходя из тени родных осин, Венедикт Ерофеев рассыпал по своей сугубо российской книге знаки мировой культуры. Католик и рационалист, он был склонен к формулам. Множество их элегантных и запоминающихся восходят к Пушкину и Грибоедову, если говорить о классической нашей литературе. В нынешнем же веке соперничает в афористике с Маяковским и Бродским. Цитаты из Ерофеева каждый раз одновременно отвлеченная красота и конкретное предписание. Он был, как это ни странно звучит, моралистом и в неком смысле последним поэтом-просветителем. Я позволю себе напомнить некоторые из его афоризмов, которые просто-напросто помогают, если не жить, то понимать жизнь. Цитирую. «Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам». Кто поручится, что наше послезавтра будет не хуже нашего позавчера? Для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны, но они ей желанны. Первая любовь или последняя жалость? Какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедовал. Зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Надо чтить, повторяю, потемки чужой души. Надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть дрянь одна. Все равно смотри и чти, смотри и не плюй. Замечательные, куда менее известные, чем «Москва петушки» книги Василия Розанова «Глазами эксцентрика», Венедикт Ерофеев прямо указывает свой главный ориентир. Но напрасно было бы искать сходство в мировоззрениях Ерофеева и Розанова. Общая у них свобода и точность. Безграничная свобода мысли и безошибочная точность слова. И еще болтливость. Та вольная болтовня, которая оттеняет афоризмы, и в которой, несмотря на многословие, ни единой лишней буквы нет. Привожу пример. Я вообще замечаю, если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов и грез и усилий, он очень дурной этот человек. Вот уж если наоборот, если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение, это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок. Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и заходу они тоже рады. Так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Но уж если кому одинаково скверно и утром, и вечером, тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый подонок. Конец цитаты. Как легко увидеть, здесь шанса не оставлено никому, но это и есть всеобщий шанс. Охват Ерофеева слишком глобален, чтобы существовать на деле даже теоретически. Это его излюбленная философия-обманка. Великолепен в книге «Глазами эксцентрика» диалог гениальных болтунов, воображаемая беседа Венедикта Ерофеева и Василия Розанова. Цитата. «Я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в 3000 слов рассказал ему о том, чего он знать не мог. О Днепрогрессе и Риббентропе, о Свенциме и о Савиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах, о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке. Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине. А я ему тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и о Кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов». Конец цитаты. Разница между брянским учителем Розановым и владимирским студентом Ерофеевым в опыте. То, что один прозрел, другой прожил. Венедикт Ерофеев – это Василий Розанов, прошедший через Гитлера и Сталина. Оба горюют об искривлении путей человеческих, но насколько же конкретнее это, вот трагичнее наш современник. Насколько безнадежнее его пафос, даже пародийный. Впрочем, он у Ерофеева пародиен всегда, при всей пронзительной серьезности и трогательном лиризме. Цитата. «И Алексей Моресьев сказал, у каждого в душе должен быть свой комиссар. А у меня в душе нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь?» Нет, это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом. Сочетание болтовни и афоризма – суть ерофеевского стиля. Рассыпая культурные знаки, Венедикт Ерофеев непостижимым образом сумел связать ту самую нить времен. Ему удалось привести в электричку «Москва-петушки» не только Тургенева с Мусоргским, но и Гёте с Листом. Показать эсхатологический ужас пьяной икоты, сопоставить святую Терезу с Алексеем Моресьевым, затеять разговор с Розановым и не уступить в нем, безгранично расширить сферу интимного и стать в этом смысле русским Джойсом. День Венечки с поездкой из Москвы в Петушки – своего рода дублинский день джойсовского героя. Венедикт Ерофеев – гений и словесного синтеза, который добился достижимого немногими, соединил увлекательность с интеллектуальностью и назидательностью. Он одарил нас огромной коллекцией формул, всегда готовых к употреблению. В заключение процитирую свою любимую, которую вот уже почти 20 лет повторяю про себя и вслух. «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян».
Но чтобы его любили черненьким. Исследование Ольги Седоковой специально посвящено одной из глав поэмы. И вот почему.
Там начинается как раз вариация на тему платоновского пира. Разговоры о любви, о первой любви, как у Ивана Тургенева. Как раз мне хотелось увидеть ту философию любви, которую можно в Венечкином сочинении обнаружить и во всем его поведении, потому что я говорю, он был в своем роде учитель жизни, он хотел приучить видеть так и поступать так, а не иначе. И вот та своеобразная русская версия, антиплатоновская в сущности, любви как жалости ко всему безобразному, мерзкому. Вот об этом это эссе написано.
Надо чтить потемки чужой души, надо смотреть в них. Пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна, все равно. Смотри и чти, смотри и не плюй. Первая любовь или последняя жалость? Какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву и ко плоду всякого чрева – жалость.
Радио «Свобода» вы слушали программу московской редакции «Жить медленно и неправильно», посвященную 60-летию со дня рождения Венедикта Ерофеева. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Координатор программы Александр Шаталов. Продюсер программы Елена Колупаева.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95 год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну, что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
«Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, brátě, za chvátčiky, spasíba bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.